Слава нашему Господу! О чем сегодня мы будем рассуждать, друзья? Может, какие-то вопросы уже набежали? Или дальше идем по Луке? Сегодня был задан вопрос, что такое покибытие? Там в словаре есть что-нибудь? Нету. Да, пожалуйста, вопрос. Любви не достает, да? Ага. А, хороший вопрос. Давайте рассуждать его. Луку тоже не забудем, да? Любовь изжила сердца наши Духом Святым. Так написано, да? Римлянам 5 глава, 5 стих. Начнем с 1 стиха, чтобы смысл взять. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждой славы Божьей. И не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения – опытность, от опытности – надежда. А надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Еще раз. Потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Здесь так написано. Если говорить о любви, а знаем такое место Писания, и молюсь о том, чтобы любовь ваша все более и более возрастало в познании всяком чувстве. Филиппийцам, 1 глава, 8, 9, 10. Можно 11, наверное, тоже. Филиппийцам, 1 глава, с 8 по 11. Бог свидетель, что я люблю всех вас любовью Иисуса Христа. И молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала познании и всяком чувстве, чтобы, познавая лучшее, вы были чисты и непреткновенны в день Христов, исполнены плодов праведности Иисусом Христом, славу и похвалу Божию. Оказывается, плоды праведности – это следствие умножения любви. Так, да? Молюсь. Значит, об этом молиться можно, нужно или как хочешь? Теперь, помним место Писания, «Я насадил, Аполлос поливал». Здесь он говорит, не насаждаю в сердца ваша любовь, а молюсь о том, чтобы та, которая существует на ваших участках вашего сердца, возрастала. Значит, уже процесс посадки был? Значит, теперь идет разговор о вопросе поливки? Значит, получается, моя молитва о вас в данном случае есть поливание той любви, которая есть. Итак, если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, если есть какое общение Духа, если есть какое милосердие и сострадательность, то дополните мою радость, имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны. Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя. Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других». Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. Смирил себя, быв послушным даже до смерти, смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено, небесных, земных, преисподних, и всякий язык исповедовал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца. Хорошо, значит, мы рассуждаем о вопросе, что нужно делать по отношению к любви. А как мы понимаем вот такое место Писания, довольно-таки очень, я не знаю, как назвать его. Евангелие Иоанна, 14 глава, давайте ступени смотреть. С 15 стиха. «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди, и Я умолю Отца и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит Его, не знает Его. А вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает и в вас будет. Не оставлю вас сиротами, приду к вам. Еще немного, и мир уже не увидит Меня, а вы увидите Меня, ибо Я живу, и вы будете жить. В тот день узнаете вы, что Я в Отце Моем, и вы во Мне, и Я в вас. Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня, а кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцом Моим». А что, до сих пор Бог его не любил? Интересно, да, вопрос? Еще раз начинаем читать, задаем вопрос, движемся дальше. «Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня. Кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцом Моим». А что, до сих пор не любил? Написано, ибо так возлюбил Бог мир. Так написано, да? Что отдал Сына Своего Единородного? Значит, это один уровень любви. А вот здесь он говорит уже о другом уровне любви. «Тот возлюблен будет Отцом Моим, и Я возлюблю Его». А что, до сих пор не любил? «И Я возлюблю Его, и явлюсь Ему Сам». Это еще какой-то уровень любви. Иуда не Искариот говорит ему: «Господи, что это, что ты хочешь явить себя нам, а не миру?» Иисус сказал ему в ответ: «Кто любит Меня, тот соблюдет Слово Мое, и Отец Мой возлюбит Его». Это ответ на ответ идет. «И мы придем к Нему, и обитель у Него сотворим». Значит, а предыдущий стих говорит: «Я приду». Между «Я приду» и «Мы придем» разные вещи, разные обстоятельства, разные сроки. О чем, интересно, Павел говорит? Не об этом ли говорит? «Я молюсь о том, чтобы ваша любовь возрастала из уровня в уровень». Ну, давайте я такой пример расскажу. Может быть, он подойдет сюда? Давайте на примере бракосочетания возьмем. И в основу возьмем место Писания, когда Авраам сказал своему рабу: «Клянись, что ты...» Ну, тогда можно было клясться, сейчас только да-да, нет-нет. «Клянись, что ты мне для сына приведешь невесту, и моего сына туда возвращать не будешь, из другого народа не возьмешь, а пойдешь к кому? К сродникам моим». Так, да? Вопрос. Авраам, ты любишь своих сродников?
Да.
Уровень любви какой? Ну, родственники. Ну, родные. Это первый его уровень. Второй. Вот теперь у него проявляются новые чувства. Он уже на своих родственников, а тогда родственные бракосочетания разрешались, правда? Вот после этого момента, когда у него в сердце, у Авраама что-то произошло, и он теперь разговаривает со своим рабом, то чувства Авраама из общей любви к своим родственникам стали переходить в следующий уровень любви. Уже выбор. К невесте пошла любовь, да? К невесте своего сына. Это будет пока чужая. Потом дело покажет. Теперь дальше. Когда ее засватают, и она даст согласие, его чувство из невесты, ну, кто его знает, ответ какой будет, да? Ведь раб, помним, что сказал? Говорит: «Вы скажите, вы отдаете мне ее в жены? Если отдаете, тогда я, говорит, у вас и останусь, и есть, и пить, и буду ночевать». Так, да? «А если нет, я пойду в другое место». Они говорят: «От Бога пришло, мы не можем тебе сказать ни доброго, ни худого». Он говорит: «Хорошо». И он там дает подарки. Там тоже несколько граней есть. Это ее чувств и его ответа. Дальше, когда она дает согласие, у Авраама к ней будут другие чувства. Следующий момент. Когда она будет приведена в шатры сына и будет сочетание, будут другие чувства. Я говорю пока про чувства Авраама. Теперь смотрите, они уже муж и жена. Образно говоря, четвертая ступенька Авраама по отношению к ней, в его чувствах. Еще одна есть. Знаете, какая, друзья? Есть такая, то лучше бы, говорить, ты не женился на ней. А это есть та, которая стала, знаете, единым, общим. Она стала из невесты его дочерью. Это серьезно, да?
а из дочери она становится любимой дочерью. Практика жизни людей показала, что бывают невестки любимые дочерей, да, нет? Но по этим ступеням же надо подняться.
По ним надо подняться. Это серьезно.
Посмотрите ее чувства. Давайте ее возьмем. Вот встречается раб с ней возле колодца. Ну, для меня оно звучит так. Вот он закончил молитву, и она не к колодцу идет, а уже от колодца с кувшином. Насколько я помню, там написано, побежал навстречу к ней, дай напиться. Она говорит, пей, значит, уже было наполнено. И, ну, представьте себе такую картину, и вдруг она говорит замечательные слова, которые Христос сказал. Если тебя попросят одно поприще идти, то ты пойдешь с ним два. Видите, что он сказал? Он сказал, Господи, который я скажу, пойдем со мной одно поприще, напои меня. Я ее просить не буду. Она скажет, я с тобой пойду второе поприще. Я твоих верблюдов напою. То есть мало кто на это согласится. На этом часто горят в отрицательном смысле слова пятидесятнические церкви. Когда начинается пробуждение, и народ, молодежь идут к Богу, и кончается собрание, то многие смотрят на часы, головой кивают и говорят, а у меня моя семья, мои нужды, мои проблемы. И один за другим покидают молитвенный дом. А те, которые пришли к Богу с покаянием, стоят как рыба возле берега, ну кто же в невод возьмет? Второе поприще, не хотим идти. Это уже отдельный разговор. Ладно, она напоила. Он дает ей подарки, да? Он сразу ей все сердце открыл, да? Все эти сокровища открыл. Я думаю, если Авраам еврей, то это еврей дважды. Знал Авраам, кому доверял сердце своего сына. Приходит в дом и говорит, давай будем есть, пить. Он говорит, нет, я скажу дело, ради которого я сюда пришел. Ну, расскажи дело. И он начинает говорить об Аврааме, проповедует. Так, да? Они говорят, от Бога пришло. Не можем сказать тебе ни худого, ни доброго. Вот она пред тобою, возьми. Он прославляет Бога, и подарки увеличиваются и количеством, и ценностью, и разнообразием. Апостол Павел говорит, я хотел прийти к вам, чтобы вы вторично получили благодать. Это что-то серьезное? А мы зачастую, знаете, что делаем? Достигли каких-то чудес, знамений, достигли каких-то действий, благодати, пророчества, видения, и все, хватит. Это наша цель. Он говорит, нет. Ревнуйте о дарах больших, я покажу вам путь еще превосходнейший. И зачастую ревнование вытекает в то же, абы пророчествовать. Пожалуйста, скажите, пожалуйста, а от собрания до собрания кто будет нам пророчествовать в уши? Кто? Кто нас будет наставлять от собрания до собрания? Так ревнование о этих обогащениях есть не что иное, как дать возможность Духу Святому, излившемуся в сердце мое, учить меня и возрастать, возвращать меня. Возвращаемся к ступеням любви. Дальше. Он отдал эти подарки, ее ждет еще одно испытание. На утро он встает и говорит, знаете, Бог благословил мой путь, отпустите нас, мы будем уже возвращаться. Родитель говорит, не-не-не-не-не-не. Побудь еще. Ну, земной думает о земном. Ну, вот еще побудь, порассуждай, побудем здесь. Он говорит, не задерживайте, Бог благословил меня. Ну, так, говорит, ее спросим. О, где удар на чувство? Она сейчас упадет на вы ее родителей, братьев, сестер, начнутся слезы, да, трагедия начнется, я с вами еще год побуду, потом, ну ладно, шатер перенесу на полметра дальше, потом еще на полметра, пока мисс отвыкну, написано, отлепится. Почему-то задают вопрос обычно к женам, чтобы они отлепились от своих матерей. Вот интересно, а чего мужья никак не отлепятся от своих? Вот интересный вопрос, но это отдельная тема. Ладно. И она говорит, я иду с ним. У меня вопрос возникает. Неужели Авраам отдал все сокровища на этих 9 верблюдов? Не думаю. Он чуть-чуть отдал. Вернее, раб чуть-чуть взял. А к остальным сокровищам ее привлек, привез. И вот интересна такая категория людей. Вот у них встреча, да? А как мы понимаем это место Писания? Кто мне на небе, и с тобой ничего не хочу на земле. Так написано, да? Написано. Думаю, что вот отсюда взяли славяне одну интересную поговорку. Знаете какую? С милым рай в шалаше. Они взяли это из Библии. Эту глубину, таинство Божьего благословения. Послушайте, а зачастую получается, невеста смотрит на любимого, а потом на его мешок с достатком и говорит, как я тебя люблю. Кого? Кого? Мешок? Мешок. Хорошо, любовь, любовь, любовь. А как мы понимаем место Писания, когда написано так в притчах? Уверено в ней сердце мужа ее, да? А мне бы хотелось это читать к нам по отношению «я и Христос, я и Христос». Уверено ли сердце моего, любящего меня, отдавшего за меня жизнь в том, что я не подведу его? И апостол Павел говорит, ну не надо рисоваться, говорит, в нашем присутствии. Вот мы, говорит, как приходим, вы, говорит, вот, ну как ангелы. Как мы ушли, то вы между собой там решаете ваши вопросы. Или когда он говорит о материальном сборе на нужды народа Божьего. Вспоминаем, да? Он говорит, слушайте, я, говорит, о вас похвалился, рассказал пред братьями, а у самого здесь йог. Павел, а что ты посылаешь братьев туда, своих друзей, пока мест другие не пришли за сбором пожертвований? Он говорит, да не совсем уверено мое сердце в них. Потому что придут гости и объявят сбор, а они ничего не дадут. Так читаем или не так читаем это место Писания? И вот, говорит, я умолил братьев, чтобы они пришли и рассказали, что я не напрасно, говорит, вами похвалился. Так написано? И чтобы потом это, говорит, было добровольное, а не было бы побором. А причина в чем? Не до конца отданное сердце. Я не о материальных вопросах, о преданности, о любви. Это мы разбираем вопрос. Нормально молиться о любви? Да. Проверяем детский пример. Петенька, ты посуду помоешь? О, пускай Олечка помоет. А смотри, какие конфеты купила. Мамочка, как я тебя люблю! Конфетная любовь. Конфетная любовь. А есть любовь стажа. В притче о двух сыновьях, когда он говорит, я столько лет служу тебе, а ты... Часто у нас, у христиан, это происходит. Я на ниве твоей был, в тюрьмах, лагерях за тебя был. Семья лишалась внимания, заботы. А теперь я прошу тебя, и ты мне ничего не даешь. Да. Серьезный момент. А ну. Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов. От Бога ли они? Потому что много лжепророков появилось в мире. Духа Божия, духа заблуждения узнавайте так. Всякий дух, который исповедует Христа, пришедшего во плоти, Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога. А всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но это дух Антихриста, о котором вы слышали, что он придет и теперь есть уже в мире. Дети, вы от Бога и победили их. Ибо тот, кто в вас, больше того, кто в мире. Они от мира, потому и говорят по-мирски, и мир слушает их. Мы от Бога. Знающий Бога слушает нас. Кто не от Бога, тот не слушает нас, потому-то узнаем духа истины и духа заблуждения. Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога. И всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Возлюбленные, если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга. Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Бога совершенно есть в нас. Что мы пребываем в Нем, и Он в нас, узнаем из того, что Он дал нам от Духа Своего. И мы видели и свидетельствуем, что Отец послал Сына Спасителем миру. Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог, и Он в Боге. И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в Нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире сём, как Он. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся не совершен в любви. Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас. Кто говорит «Я люблю Бога», а брата своего ненавидит, тот лжец. Ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? И мы имеем от Него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего. Ну а дальше нам тоже продолжается. Пятая глава. «Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожденный, всякий любящий родившего, то есть Бога, любит и рожденного от Него». Что мы любим детей Божьих, узнаем из того, когда любим Бога и соблюдаем заповеди Его. Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его, и заповеди Его не тяжкие. Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир, и сия есть победа, победившая мир, вера наша. Как делать так, чтобы любовь была непритворна? Что такое притворность? Здесь написано, ловите лис и лисенят. А лис часто называли притворами, да? Притворился, рисуется, как бы любовь, а на самом деле ее нету. Да, не только в моем присутствии, но и в моем отсутствии, видишь, что вы были. Чтобы не было конфетной любви, да? Так значит, какой вопрос, еще раз его уточняем. Можно ли молиться о любви? Павел говорит, молюсь о том, чтобы она возрастала в познании всяком чувстве. Ее еще и поливать надо. Не будьте должниками никому ни в чем, кроме взаимной любви. Любовь наша, любовь Божья. Какая тонкость? Давайте этот уточним вопрос. Любовь Божия к нам, она-то излится и излилась. Но вот степень взаимоотношений все время, она будет увеличиваться. Насколько мы имеем любовь, а насколько мы ее не имеем. Докажите любовь, покажите вере вашей, вера, действующая любовью, да? Есть там. Если, это 1 Коринфянам 13 глава, если я говорю языками человеческими, ангельскими, а любви не имею. Значит, говорение на иных языках, они показатель нашей любви. То я медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества, знаю все тайны, имею всякое познание, всю веру, так что могу горы переставлять. Не имею любви, то я ничто. Между прочим, часто мы друг друга расцениваем не по плодам, а по дарам. Правда, нет? О, такой духовный брат. Ох, какой духовный. Пророчество через него. А сестра какая. Ух, ты знаешь, видение. Вот, ну... Но это не духовность. Любовь – доказательство, да? Не на словах, а на деле. Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, любви не имею, нет мне в том никакой пользы. А тут сейчас было зачитано место, докажите любовь вашу. На чем? Вот тут интересный вопрос. Не что сделано, а почему сделано, на основе чего оно появилось. Так, нет? Можно сделать доброе дело, а Бог знает во имя кого. Хорошо, такой универсальный пример берем. Он пришел с мира, покаялся во всех грехах, кроме одного. Это было курение. Стал присматриваться в церкви, возраст был уже солидный. За 20 с лишним, 27 может быть. Потому что не был семейным, не был женатым. Решил определиться в семейную жизнь. Кому-то из сестер делает предложение. Это одна из ошибок. Она говорит, ну ты же не покаялся. Как? Ну ты же куришь. И сигарета вылетела, и пачки вылетели, и все. Все закончилось. Через недельки две на братском решение идет. Брат подал свой вопрос, чтобы ему преподали водное крещение. И говорят, братья, но у него плод достойный покаяния, он уже бросил сигареты. Выносим это рассуждение на сегодняшнее собрание. Ведь он же бросил? Во имя невесты, замужества, женитьбы, спора, разногласия, здоровья, экономии денег. Во имя чего? А Иисус, когда пришел, у Луки написано, давайте уточним, открываем Луку. Там он говорит, какое покаяние признается в небе, не у людей. Лука 24, это двое, идущие в Эммаус, вернулись, рассказали, пока рассказывали, он явился. Кушал пред ними печеную рыбу, сотовый мед. В смысле двое нарушителей? Надо было вернуть назад, чтобы не отлучались. Луки 24, 40 стиха. Да нет, наверное, раньше. С 36. Когда они говорили о сём, вот эти двое из Эммауса, сам Иисус встал посреди их и сказал им, «Мир вам!» Они, смутившись и испугавшись, подумали, что видят Духа. Но Он сказал им, «Что смущаетесь? Для чего такие мысли входят в сердца ваши? Посмотрите на руки мои, на ноги мои. Это я сам. Осяжите меня и рассмотрите, ибо дух плоти костей не имеет, как видите у меня». Видимо, осязали. Наверное, так. И сказав это, показал им руки-ноги. Когда же они от радости еще не верили и дивились, он сказал им, есть ли у вас здесь какая пища? Они подали ему часть печеной рыбы сотового меда, и, взяв, ел пред ними. Думаю, что, наверное, отсюда начались вечери любви. Так напрашивается вопрос. И, взяв, ел пред ними. И сказал им, вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему, написанному о мне в законе Моисеевом, в пророках, в псалмах. Тогда отверз им ум к уразумению Писаний и сказал им. Значит, получается, вот он взял ключ Давидов, говорит, кому открою, откроется, кому закрою, закроется. Очень похоже, что здесь ключ Давидов. И сказал им, так написано, и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых третий день, и проповедано быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. Вы же свидетели сему. А у него во имя чего? Во имя женитьбы. Вот она и любовь. А мы читаем Коринфянам. Знаете, я скажу такие моменты, приходилось наблюдать. Помолитесь, чтобы принять Святого Духа. Зачем? К водному не допускают.
А зачем водное?
Ну, замуж хочешь? Жениться хочешь?
Но неужели для этого Христос пострадал и Духа Святого даровал?
Вот такое вот познание. Приходилось видеть, когда на перегонки старались молиться о Духе Святом принять, чтобы кому-то потом доказать и показать. А мои дети приняли, а твои нет. А ты видишь, какой я духовный.
Я говорю из того, с чем сталкивался.
И получается, помните, написано, прелюбодеи и прелюбодейцы. Вы, говорит, ищете для чего? Для того, чтобы для собственных вожделений употребить. Так, да? Не для славы Бога. Как? Господи, мы же ревнуем. Но, минутку, ты ревнуешь. Зачем ты ревнуешь? О чем ты ревнуешь?
Давайте вспомним такой момент, когда к одному из братьев, печальная картина, однако на чужих ошибках учимся. Бог кого-то послал и говорит, скажи ему, что то, что сейчас он делает предо мной, мерзость. Боже, скажи, что он делает? Нет, ты пойди.
Ну как я пойду, я должен знать. Нет, ты пойдешь.
Приходит, а у того Библия-симфония на столе.
Что ты делаешь?
Он говорит, проповедь готовлю.
А ты знаешь, что Бог сказал? Что? Вот то, что сейчас ты делаешь предо мной, есть мерзость.
Прямо сейчас. Там Бог дал покаяние.
А что ты делаешь? Расскажи. Я, говорит, слышал грех некоторых братьев, и под них готовлю проповедь. Чтобы им дать, говорит, хорошенько с кафедры.
А нам не приходилось видеть, когда сосуды вооружаются и дают друг другу через пророческое слово? Не приходилось? А не приходилось видеть, когда дух духу противится? А когда битвы шли на иных языках, не приходилось видеть?
И вот удивительно, меня лично удивляет один из вопросов. Когда везде, где только не приходилось наблюдать эти картины, ревнуют о дарах духовных, не задумываясь, какого духа.
Рядом с Иисусом находятся 3,5 года. Сейчас он будет уже уходить в последний путь в Иерусалим. Его не принимают в самарейском селении. Господи, огонь с неба сведем. Он говорит, не знаете, какого вы духа. А если бы они начали пророчествовать, от какого духа? Один из вопросов, раз мы этого коснулись. Когда человек только пришел к Господу и ничего не знает из Священного Писания, пусть пророчествует. Он ничего не знает, его легко видеть. Тогда и будет видно, истина или не истина. Будет видно. А когда человек очень много знает, его очень трудно контролировать. Он так тонко ходит. Тонко. И выдает действия свои за Господни и наоборот. Печальная картина. Но это не говорит о том, что в церкви не будет духовных действий. Они будут.
Грибники есть здесь?
Скажите, пожалуйста, чем отличаются настоящие съедобные грибы от ложных?
Почти ничем, за исключением чего-то. Ну, чуть-чуть. А если ты не знаешь, извините, но желудок – это не метод проверки, ядовитый или не ядовитый. Ну, так или нет? Ну, как-то надо проверять. И люди говорят, знаете, что делали? Проверяли. Ну, я так понаслышке, может быть, неправильно скажете. Варили и бросали белую луковицу. Потемнеет, значит, все. Опускали туда эту ложку серебряную. Потемнеет, значит, все. Вы знаете, ужас. Какой? Это раньше работало, теперь не работает.
Это старая история. Это история года 4 тому назад. 5, может быть. В Америку приехала семья. Муж и жена. Они приехали к дочери, приехали к зятю. Им здесь не понравилось, они решили вернуться опять в свою местность, откуда выехали. Украина, Белоруссия, Россия, какая разница. У них там домик. И дом, его усадьба этого дома
выходит в лес. Ну ничего, так слышно, нет? Это 100% аппаратуру нужно покупать. Значит, будем объявлять сбор на аппаратуру. Не понимаем так, значит, аппаратура заставит подумать. И знаете, что у них случилось? У них не, значит, участок земли как раз выходил в лесопосадку, или как там она называется. И они всегда там, у себя, в этом переходе, собирали грибы и ели. Это были, знаете, ихние, как сказать, родословная грибница. И вот после возвращения с Америки они пошли к этой своей грибнице, ну не буквально в тот же день, ну сколько там уже прожили, набрали этих грибов, что они там жарили, варили, я не знаю, наелись. И одного похоронили, а второй в тяжелом-тяжелом состоянии отравления. Как? Как? Апостол Павел говорит, если придет даже ангел с неба, а эти, говорит, оказались благомысленнее, пишет Лука. Они исследовали Писание, точно ли это так? А Павел говорит, даже если мы придем и не будем говорить то, что мы говорили в начале, это серьезно. Как это понимать? Бабушка молоко доила. Внучок, пей! Он попробовал. Бабуль, оно у тебя кислое. Что ты говоришь? Я сама доила. Вот когда ты доила, оно было парное. А теперь оно прокисшее. А отравления на молочных продуктах всегда бывают опаснее, чем на каких-либо. Правда? И поэтому всегда свежее, всегда просматривать, всегда анализировать. И поэтому, ну, мы коснулись вопроса, могут быть чудеса, могут быть знамения, могут быть дары, могут быть действия, но чем они движимы? Если любовью Господней, да благословит Бог. А если нет? А тогда что? Хорошо, а как понимать место Писания, чтобы никто не поступал с братом своим корыстолюбиво и противозаконно? Что это такое? Корость – это выгода? А дальше написано, ибо Господь есть мститель. Так тоже написано? А мы зачастую не понимаем, почему у нас в жизни так происходит. Где-то что-то не то мы делаем. Где-то что-то не то делаем. Ну что, по этому вопросу любви, наверное, достаточно, или? Это вопрос до вечности. Я думаю, что этот вопрос будет перекликаться на семейное собрание. Да. Произвольный грех. Давайте его тоже коснемся. Давайте немножко докончим вопрос семейный, ладно? Так, в общих чертах, очень аккуратненько, не глубоко. Чтобы не очень нам всем краснеть, ладно? Старцы да будут целомудренные, что только молодежь? Хорошо. Скажите, пожалуйста, такой момент. Почему, если браки бывают после 60 лет или после 50, в этих молодых новых семьях бывает больше скандалов, чем в молодой семье? Почему сказал, что мы этот вопрос потом будем еще рассуждать уже с семейными отдельно? Будем очень внимательно исследовать. Один из братьев сказал, знаешь, детей поженил, отдал замуж, и остался как никому не нужен. И у нас, говорит, с моей женой, говорит, ничего общего нету. Ничего уже общего не осталось. Я говорю, так что, у вас держали дети? Он говорит, да. Другой случай. Когда неприятности были в семье, и она, расчувствовавшись, говорит, я старалась сохранить семью ради детей. Ради Господа? Вот оно и начинается. Привыкли ради детей, ради семьи. И часто многие грехи между скрываются по одной причине, чтобы о нашей семье не говорили худо. А что о Господе, это на второй план. Печальная новость. Ну, у вас интересная реакция. У нас очень интересная реакция на лицах. Значит, этот вопрос нужно срочно проводить. Хорошо. Бог знает, почему внутри темы появляются подтемы, правда? Да, да. Да. Мой друг однажды на кафедре стоял, но он сказал, потом ему задали вопрос, почему. Он проповедовал о Господе, а потом остановился, и большое было помещение, много было людей. И он как бы невзначай тему поворачивает и говорит, а у меня жена и трое детей, а что дальше? И пошла тема дальше. Дьявол трудится, а мы не бодрствуем. Да, там сидела молодая, которая никак у нее не мог устроиться вопрос семейной жизни. И слушая истину Слова Божьего, ее сердце, настолько уставшее от жизни, затрепетало от живых словах. Но там нужно было чистить сердечко это. И она размечталась просто-напросто. Мне бы такого спутника жизни. И она увидела себя с ним уже под венцом. Только, пожалуйста, чтобы мы не судили. Адамовская натура, доколе плоть и кровь. Поэтому вопрос бодрствовать. Могут ли сосуды бодрствовать на молитве? Он говорит, бодрствуйте на молитве. Можем ли мы бодрствовать? Как мы бодрствуем? Как мы бодрствуем при разговорах? Как мы бодрствуем при любви? Как? Зачастую любовь сводится к хорошему супу. Ну ладно, иначе мы сейчас выйдем на семейную тему. Произвольный грех. Да. Есть так написано о скорбях, очень серьезный момент к нашей теме сегодняшней. 2 Коринфянам, 1 глава. С 4 стиха. «Утешающий нас во всякой скорби нашей, чтоб и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих. Ибо по мере, как умножаются в нас страдания Христовы, умножается Христом и утешение наше. Скорбим ли мы, скорбим для вашего утешения и спасения, которое совершается перенесением тех же страданий, как, какие и мы терпим». Другое место, о котором уже упоминали, Колоссянам 1:24. «Ныне радуюсь в страданиях моих за вас и восполняю недостаток в плоти моей скорби Христовых за тело, которое есть Церковь, которой сделался я служителем по домостроительству Божию, веренному мне для вас, чтобы исполнить Слово Божие». Какие у нас страдания друг о друге могут быть? А может быть, страдания друг от друга? Ох, серьезный вопрос о скорбях. Друг за друга, друг о друге. Давай разберем. Меня обидели, я скорблю, мне больно. Я могу скорбеть. Бедная ты душа, что ты обижаешь. Сколько ты еще душ поранишь? Сколько ты грешишь против Бога? Следующий момент. Скорбят родители, доколе, он говорит, я в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос. Это вообще уму не по, я не знаю, как сказать, какое слово употребить. Невообразимо. Это говорилось о христианах, которые приняли Господа своим Спасителем, а потом раз и в закон Моисеев, в обряды, в религию пошло и пошло и пошло. Так, да? А теперь слово «обидели» там нужно тоже еще разобрать, потому что когда народ Божий попросил царя, произвольный грех мы не забыли, когда попросили царя, то Бог говорит этому Самуилу, что ты, говорит, печалился или огорчился? Разве, говорит, они тебя отвергли? Не меня ли? То есть тебе что до того? Друзья, но если внимательно изучить Священное Писание о служении апостола Павла, то мы увидим очень-очень печальную картину. Какую? Вот то, что Бог определил Павлу и каждому из нас отдать народу, послужить во имя Господа, то его сковывали различными обстоятельствами. Один из серьезнейших моментов. Ему следовало бы ходить и не работать, и отдавать слово от Господа, но чтобы не попасть на языки, его вынудили заниматься трудом. Думаем? И за это ответили те. За это они ответили. Они на тормоз поставили ту степень благовествования, которая надлежала ему передать. Это серьезно. В данном случае я понимаю, что он скорбел от того, что дело Божье стоит. Оно должно двигаться. Или тот момент, когда он говорит, судя по времени, вам набежало быть учителями. А вы еще, говорит, младенцы. Или такой момент, когда, помните, он говорит, об этом бы надлежало нам говорить много, о Мелхиседеке, царе Салима, да? Но вы сделались неспособны слушать. Вы знаете, я помню выражение моего отца, когда мне было лет 12, наверное, я не помню точно возраст. И утром перед школой он мне передавал таинство веры. Говорит, а потом посмотрел мне в лицо, говорит, ты понял? Я отвечаю, понял. Он посмотрел в глаза и говорит, эх, маленький ты еще. Это была его скорбь. Я тогда не понимал, как это он мог понять. Знаете, у нас, когда мы жили в Ванкувере, еще сюда не переехали, и ходили в американский колледж, чтобы взять английский язык, или американский, как его назвать. И у нас была учительница, которая, знаете, она нам и так объясняла, и так, это бесполезно было. Все равно, что свинцовые уши слушают, ну, как вливается туда жидкость. Ну, бесполезно. И она заболела. И пришла другая учительница. Я на нее посмотрел, думаю, странная женщина. Очень странная. Знаете, чем она странная? Я посчитал, что она христианка. И не ошибся. Это была американская пятидесятница. Она сказала, прекратите говорить на ваших языках. Уберите все ваши переводчики, чтобы у вас, говорит, ничего не было. Я, говорит, вам буду американский объяснять американским языком. Мы говорим, как? И она стала говорить, знаете, я для чего рассказываю? Она раз какое-то слово сказала, а сама раз быстренько по лицам смотрит. Так, я смотрю, она уже от этих отвернулась сюда, значит, и поняли. Она к этим, раз кто-то понял, кто-то не понял, она уже к этим. Понимаете, что она делала? Она доводила до нашего сознания и мучилась от того, что мы не понимали. Можно себе представить Павла. Когда у него сокровище, он говорит, вторично хочу прийти к вам, чтобы преподать вам благодать. А мы часто понимаем место Писания, но воспрепятствовал сатана, да? Чем? Куда ты идешь? Ты будешь им давать, они сейчас бросят под ноги, потопчут это. Еще и на тебя набросятся за те таинства, которые ты открываешь. Это больно до невыносимости, друзья. Это большие скорби. Ну ладно, немножко касаемся вопроса, у нас время бежит. Произвольный грех. Что такое произвол? Что хочу, то вершу. Вот. Ну, считаю грех не грехом, делаю его, потом оправдываю, и не только оправдываю, но и делающих еще и одобряю. О, вот так и пошло, да? Или его еще умоляю, а он не настолько грешен. Кстати, один из вопросов, кто-то из сестер зачитывал стихотворение, как же оно там называлось, проступок или просак, оплошность. Но там смысл такой, что я никак не могу согласиться, что это у меня грех. Ну это оплошность, это просак. Вот, ну вот, понимаешь, что получается? Но Христос не пролил кровь за оплошности, за ошибки. За просак он не проливал кровь, он проливал за грех. Таким образом, вот эта неверность во мне присутствующая, я ее сам убираю от крови Христа и сам себя делаю недостойным омовения, очищения, освящения. Так? Это серьезно? Печальное заявление. Но когда мы привыкаем к произволу в одном, во втором, в третьем, костенеем, а потом доходит до такого состояния, не дай Господь. Да, не дай Господи уклониться к словам лукавым для извинения дел греховных. У нас уже время, брат Саша.